Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси искусствовед Тамар Амашукели, из Еревана Тигран Хзмалян, кинорежиссер, сценарист и продюсер, и из Баку Рустам Ибрагимбеков, сценарист, режиссер, продюсер, член Кинематографического союза Азербайджана. Мы с Андреем приветствуем вас в нашей программе.
Здравствуйте.
Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили обсудить такую смежную тему, как пересечение искусства и политики, их взаимодействие и антагонизм. От деятелей культуры часто можно услышать, что искусство должно быть вне политики. Однако в реальности так, конечно, не бывает, потому что представители мира культуры это яркие общественно значимые фигуры, у них, с одной стороны, может быть своя политическая позиция, которую они не скрывают, с другой стороны, сами политики нередко стараются получить поддержку со стороны таких известных людей. Прежде чем мы начнем обсуждать эту очень обширную, я бы даже сказал, философскую тему, я хочу сузить ее географические и временные рамки. Давайте поговорим о сегодняшнем дне, о современной ситуации в странах Южного Кавказа. Какова роль культуры ее деятелей в политике. Я предлагаю начать нашему азербайджанскому гостю Рустам Ибрагимбеков. Совсем недавно россияне узнали, что есть такой жанр, если можно так выразиться, как мейхана. Известнейший теперь клип «Ты кто такой? Давай, до свидания» мгновенно превратился в политическую частушку в России. На днях я поговорил с одним из своих азербайджанских коллег, и он мне сказал, что мейхана и является политическим или остросоциальным жанром. Однако в последние годы она превратилась в такую шуточную или любовную песню. Скажите, под таким прессом, может быть, со стороны властей, находятся все виды искусства в Азербайджане?
Ну, вы знаете, я бы не сказал, что мейхана находится под прессом, потому что мейхана не нуждается в никаких средствах распространения. Собирается какое-то количество людей, и в свое удовольствие они импровизируют, как это делают любители рэпа во всем мире. Поэтому, как бы, и содержание мейханы, само, так сказать, сам интерес к ней, он наблюдается десятилетиями, если не столетиями в Азербайджане. Жанр этот неистребим, и, как бы, существует он параллельно с большой государственной народной жизнью. Это часть народного самосознания, народного искусства, поэтому не думаю, что у него оказывается какой-то прессинг. Все это связано только с одним. Один замечательный человек, главный редактор «Талысской газеты», снял этот клип, и вот вскоре после этого вдруг выяснилось, что он наркоман. Его арестовали за то, что снял клип с этим вот знаменитым, с этой знаменитой мейханой, которую вы цитировали, и его обвинили там в том, что он занимается наркоторговлей. Вряд ли это совпадение случайное. Значит, по каким-то соображениям, может, именно потому, что в России эти строчки были, им был придан конкретный адрес, по-моему, направленный в адрес Путина, насколько я знаю, это и привело к тому, что, значит, были приняты такие меры. Самого исполнителя, по-моему, никто не трогает, его даже пригласили в Москву, и он должен поехать в программу, насколько я слышал, Урганта. А что касается других видов искусства, то там, где это финансируется государством, то это жестко контролируется, и, естественно, это происходило постепенно. Еще 10 лет тому назад мы работали в достаточно свободных обстоятельствах, и никто не вмешивался даже в тех случаях, когда государство, я говорю о кинематографе, когда государство выделяло деньги, то последние несколько лет, как бы, при том, что официальной цензуры в Азербайджане нет, эти функции осуществляют чиновники Министерства культуры, и, значит, я не могу сказать, что это такой же уровень, так сказать, жесткости, какой был в советское время, но, тем не менее, они контролируют, чтобы ничего критического, связанного с сегодняшней действительностью Азербайджана, значит, на экран не попадало. Что касается книгоиздательства, журналистики, там, театрального искусства, то тут все посвободнее. Более жестко контролируется кинематограф.
Спасибо, Рустам. Да, спасибо. Теперь у меня вопрос к Тбилиси. Тамар, роль представителя мира культуры в Грузии была традиционно высока, я думаю, и остается традиционно, и сегодня остается высокой. Сегодня весьма острый момент, когда на политической сцене появился Бедзина Иванишвили, и противостояние его оппозиционной коалиции с действующей властью, оно нарастает. Насколько важным является культурный фактор вот в настоящий момент?
У нас культура и политика, как, наверное, всех странах, и особенно социалистических, очень взаимосвязано. Да, ну, есть, конечно, вот этот вопрос Бедзина, потому что Бедзина очень почти 15 лет платила вот этим искусству, деятелям искусства какие-то вот там зарплаты, и почти все эти люди сейчас на его стороне, очень многие баллотируются сейчас в парламент. Я вообще-то не знаю, этот хороший процесс или нет, потому что не уверена, что быть хорошим артистом это равносильно быть хорошим так политиком. Но со стороны вот влияния политики на культуру, ну, у нас в кинематографе более-менее нормальная ситуация, там не очень-то контролируется властями вот эта область. Самая плохая ситуация, это, конечно, в архитектуре, и как бы это всегда было так, и если посмотреть в историю, архитектура и политика очень взаимосвязаны. У нас какие-то ненормальные политические какие-то дедлайны, как День независимости или как годовщина Розовой революции, вот этим годам, дням мы обязательно должны что-то открыть, что-то вот какие-то красные ленты разрезать, какие-то политические слова говорить, это преподносится как не только вот какое-то обновление какого-то города или какого-то объекта, а как обновление всего Грузии, как демократия, как вот процесса нашего ребрендинга. Это очень так любимые слова сейчас нашего президента и наших политиков, вот этот ребрендинг, что происходит. Но очень часто, когда вот эти открываются, вот эти здания не закончены, и очень часто делается только фасад, и остальная часть здания оставляется, это как бы фасадная реставрация. И вот в этом процессе, в этой скорости, очень как мы жертву мы приносим.
А можно вас перебить? Вот. У меня вот есть вопрос, как да. Нынешний политический конфликт или, скажем так, политическая борьба отражаются на том, что происходит? Но вот я знаю, что на уровне неприятия каких-то эстетических форм уже были сделаны некоторые заявления. Например, лидер оппозиции Бедзина Иванишвили заявил о том, что он разберет мост, который ему не нравится, ведущий к резиденции президента Грузии. Вот такие эстетические споры, они как-то сопутствуют, они идут параллельно с политическими баталиями.
Да, вот это вот очень трудный вопрос, и я вообще-то не уверена, что сейчас Бедзина, когда придет или не придет, но если придет, он должен в первую очередь разобрать этот мост. Вот этот мост был каким-то очень таким не очень-то хорошим добавлением в историческую зону. Конечно, это очень плохое, но все-таки это надо, это решить надо не политикам, а вот искусствоведам и архитекторам, и еще чтобы вот новое правительство, не надо, чтобы они все-таки в этом еще какую-то роль играли. Надо это оставить тем, которые люди вот в этих разбираются и знают. И я думаю, что это будет так, потому что Бедзина Иванишвили все-таки сказал, что, наверное, какой-нибудь конкурс все-таки объявит. И я не знаю, я вообще думаю, что этого моста не должен быть, он этот мост там.
Спасибо, Тамар. У меня вопрос в Ереван. Тигран, ну, какова ситуация в Армении? Собственно, я не буду повторять вопрос. Расскажите, каком положении находятся деятели культуры, насколько они свободны в выражении своих политических пристрастий, и делают ли они это, стараются ли представители вот этого мира культуры вмешаться в политику?
Нет, у нас эта закономерность перевернута с ног на голову, как и многое другое. Не случайно сегодняшний разговор в УР вы начали с Мейханы, с политических частушек, с рэпа, то есть в разных культурах это называется по-разному, но в любом случае это оживление традиции маргинального, площадного, карнавального искусства. Оно всегда оживает, это маргинальное искусство, когда опустошаются, обессмысливаются основные, так сказать, академические жанры. И я думаю, что мы имеем в этом постсоветском, все еще общем, в силу своей постсоветскости пространстве, вот эти процессы. Ведь политика сама по себе является искусством, искусством управлением людьми, возможно, с наиболее близким к традиционным искусствам. И люди очень рано оценили возможности воздействия, оказываемого искусством. Так, греческий античный театр, древнегреческий, несомненно, был скорее политическим инструментом государства для создания гражданского общества. А сейчас так называемое массовое искусство используется государствами современными как раз для противоположной цели, для разложения гражданского общества. И если вы думаете, что те, например, уже элиты, которые находятся сейчас у власти, но я буду говорить только об Армении, главная проблема Армении – это кризис элиты, то есть неадекватность так называемой элиты, я не могу поставить кавычки в эфире, но я как бы выделяю эту псевдоэлитность, они как раз вовсе не приверженцы консервативного академического стиля, нет. Это, естественно, в первую очередь выражается в том, что уже стыдно и назвать архитектурой. Этот новодел, который по худшим московским лекалам, благодаря дружбе гражданина Лужкова с предыдущей администрацией, проник в Ереван в виде чудовищных, безвкусных, помпезных зданий, которые стоят пустые, хотя они не только как фасады, иногда они построены полностью, но они пусты. И ночью они в городе чернеют, как пустые вымершие соты в улье, производя очень мрачное впечатление. Поэтому я думаю, что именно левая радикальная часть оппозиции, я бы не сказал оппозиции, общества, потому что оппозиция – это все общество по отношению к власти, оно тяготеет к консервативным, традиционным, настоящим видам искусства, в то время как театр, например, в Армении в кризисе, просто потому что его не нужно. Функции развлекательности взяла на себя политическое поле. Те клоуны, которые выступают с трибун и говорят глупости, от которых просто холодеют уши, они, в общем, отменили необходимость театра. Люди сейчас смотрят репортажи из парламента или телевизионные передачи, и им уже не нужно ходить в театр. Я, наверное, должен был сказать не население, я хотел сказать истинная элита, которая вытравлена, выдавлена из системы управления процессами в стране, в том числе искусством, лжеэлитой, выскочками, ворами и жуликами, дорвавшимися сейчас до кормушки. Так вот, истинная элита, естественно, она подчеркнуто, демонстративно тяготеет и манифестирует именно академические традиционные жанры, то есть классическую музыку, классический театр, классическую литературу, классическую поэзию. И вот эта мейхана, рэп и частушки, как это ни странно, в Армении являются практически монополией власти. Вот такой у нас интересный парадокс. То есть то, что слушают они в своих ресторанчиках или там даже во время своих предвыборных митингов, это просто шокирует. Это то, что, ну, в общем, стыдно было бы представить в эфире еще лет 10-20 назад. Сейчас это мейнстрим, которому противопоставляется маргинализированная классика.
Спасибо большое, Тигран. И мы идем по второму кругу. Вопрос нашему азербайджанскому гостю. Рустам Ибрагимбеков. Какой вид искусства, да, вот мы упомянули мейхану, но в более широком виде, вы бы назвали самым оппозиционным в Азербайджане?
У нас существует профессиональная политическая оппозиция, которая частично уже была у власти, и как бы идет уже давно затянувшаяся борьба как бы тех, кто сегодня у руля, с теми, кто пытается к нему прорваться. Главная беда Азербайджана сегодня – слабость гражданского общества. Практически интеллигенция устранилась от общественной жизни. В Азербайджане не было до недавнего времени общественного, такого более-менее влиятельного общественного мнения. И это главная беда нашего сегодняшнего существования. Значит, последние 2-3 года, не без моего участия, мы сформировали такой форум интеллигенции, куда собрали очень достойных людей, выдающихся деятелей искусства, литературы и науки, и пытаемся, значит, не только через свои произведения, а впрямую поднять все те проблемы, в которых, так сказать, с которыми столкнулся современный Азербайджан на пути, так сказать, независимости и построения демократии, которая сегодня имеет страшные, просто страшные формы, скажем так. Те же люди, в основном, которые командовали нами в советское время, уже под демократическими флагами осуществляют свою, так сказать, свои представления о том, что такое. Они были своеобразными, так сказать, коммунистами, теперь они весьма оригинальные демократы, и как бы все делается для того, чтобы получить какую-то пользу от тех властных возможностей, которые у них есть. Отношения искусства, литературы и власти как бы проверялись одним очень простым способом. В какой мере власть была не заинтересована в правде, в той мере она оказывала давление на подлинное искусство. Я, например, в советское время никогда не был диссидентом. Я старался как бы не замечать советскую власть и писал просто, так сказать, о так называемой народной жизни, в основном как бы о среде, в которой я родился и сформировался. И все лучшие достижения, мне кажется, литературы советского периода и в России тоже, кстати, были, значит, вот в этом направлении. Шукшин, Трифонов, там, Астафьев и так далее, не были прямую диссидентами, но они говорили правду, что в авторитарном или тоталитарном государстве воспринимается как прямой вызов власти. Правда – это главный враг государства, которое печется об интересах власть придержащих. Поэтому в связи с этим именно как бы и определяется, значит, власть бросается из одного, с одного направления на другое, там, где им, ей кажется, что есть какие-то потенциальные возможности просочиться правде. Надо вам сказать, что у нас довольно много газет, связанных с оппозицией, которые впрямую критикуют существующую ситуацию, очень много об этом пишут. Телевидение абсолютно как бы оторвано от реалий, у него очень низкий уровень, постыдно низкий уровень, и это телевидение обслуживает власть. Вот в прессе, я говорю, так же, как в начале 20 века журналистика азербайджанская, начавшая свою, так сказать, деятельность, оказала огромное влияние на формирование национального самосознания, сегодня тоже главным образом, рупором правды является азербайджанская журналистика. Литература в гораздо меньшей мере, театр в гораздо меньшей мере. В кинематографе еще лет 7-8 тому назад было несколько фильмов, в которых можно было понять, как мы живем. Сегодня все это прекратилось. Поэтому, как бы, оселок вот это. Значит, правда о том, как живет народ, правда о взаимоотношениях основной массы с той небольшой группой людей, которые, используя ситуацию, фантастически обогатился и обогащается. И таких домов, о которых, которые построены в Ереване, оно тоже полным-полно, и окружены они заборами из мрамора. И если бы 1/10 того, что вложено в эти мраморные заборы, потратили бы на искусство, мы сейчас были бы в этом смысле в процветающем состоянии.
Рустам, это Андрей Бабицкий. Я хотел сначала выразить вам свое восхищение как кинодраматургу и писателю.
Здравствуйте, Андрей.
И задать вам вопрос.
Да.
Я хотел задать такой вопрос. Вы говорили о советских временах, что не были диссидентом, старались просто не обращать на советскую власть внимания. Я хотел спросить вас, но все-таки сегодня возможности и литературы, и любого искусства, они существенно расширились, потому что советская власть, она пыталась тотально контролировать искусство, у нее просто это не всегда хорошо получалось. Другое дело, что вот может быть особенность нынешних времен то, что власть не обращает внимание на какие-то инвективы, какие-то обвинения ей адресованные, но, в принципе, область контроля, которую она сохраняет за собой в сравнении с советским периодом, существенно сокращена. Нет у вас такого ощущения?
Вы знаете, и да, и нет. Все дело в том, что советская власть, при том, что она пыталась формировать искусство, литературу так, как ей хотелось, она считалась и с искусством, и с литературой. Это было государственно важное дело. Сейчас государству на искусство и литературу наплевать. Оно делает вид, что оно, так сказать, немножко интересуется. И если раньше люди, отстаивая свое право творить честно, значит, боролись с государством, то теперь они неизвестно с кем борются, потому что то, что они пишут, мало кому интересно, ибо одно слово, сказанное тогда, находило отклик у миллионов. Сегодня, значит, все затоплено потоком как бы информации невысокого сорта, мы из самых читающих стран неизвестно во что превратились, поэтому роль и значение литературы и искусства резко изменилась. Как бы, как ни странно, в чем-то стало свободней, но тем не менее это свобода людей, на которых мало кто обращает внимание. Того резонанса, который имело подлинное искусство, помните, как захлеб читали Астафьева, Шукшина, Трифонова, как передавали эти книжки друг другу. Сейчас всего этого нет, и самое главное, значит, становится ясным, что миром прямую управляют люди богатые в своих интересах, а они чаще всего люди с дурным вкусом, плохим образованием и воспитанием, и это все определяет, кто заказывает. Ведь дело в том, что и в советское время была большая группа людей, которая обслуживала власть, но она вынуждена была делать это более или менее на уровне. Сейчас это совершенно не обязательно. Уровень даже вот этой, так сказать, этого продажного искусства резко упал. А, значит, были диссиденты прямую борющиеся с советской властью, с режимом, я имею в виду в искусстве, в литературе. Была так называемая, было так называемое проблемное, ну что ли, направление в кино, в литературе, когда люди ставили важные общественно-политические проблемы, но очень часто это было как раз художественно не очень качественно. И поэтому очень долгое время после развала СССР мы учились тому, легкие наши утратили способность, возможность дать нам глубоко нырнуть в народную жизнь. И вот сейчас это постепенно-постепенно происходит, но не думаю, что мы сумели сегодня достичь тех подлинных глубин народной жизни, которые были в те времена, казалось бы, при абсолютно жестком контроле со стороны государства.
Спасибо, Рустам. И у меня вопрос в Тбилиси. Тамар, насколько я понимаю, все-таки в Грузии происходит очень близкий процесс, по сути. То есть мой первоначальный тезис о том, что роль представителя мира культуры в Грузии традиционно высока, ваш первый ответ, по сути, опроверг. То есть роль, очевидно, снижается, и власти делают для этого определенные усилия. Вот вы говорили о претензиях представителей мира искусства, мира культуры к власти именно в сфере искусства, именно в сфере культуры. То есть это такое эстетическое несогласие, как выразился Андрей. Как вы считаете, вот именно в политической плоскости то, что такое количество представителей культуры перешли в лагерь Бедзина и Иванишвили, это принесет ему именно политически какой-то капитал?
Не знаю, это не думаю, потому что я не за того, чтобы артисты участвовали в политический процесс, но здесь проблема, знаете, в том, ты когда вот работаешь в том или ином области культуры, и ты выйдешь там какие-то там проблемы, и ты говоришь о проблемах очень аргументированно, вот с государством не слушает, не только не слушает, не дискурсирует с тобой, ты в ту же минуту они переводят типа какую-то в другую пласт, политический пласт, они говорят, что ты уже враг. Тебе, если что-то не нравится, не нравится вообще ничего, не нравится политика, не нравится демократия, и ты уже в политике. Вот это как бы они насильно тебя вытаскивают из вот этого искусства в политику, потому что у нас культура еще очень такая хрупкая и финансируется не государством, это сидит почти все, да, какие области сидят на дотации. Очень многие вообще, ну, ничего не говорят и воздерживаются, чтобы вот не потерять работу. А если говоришь, это значит, что идешь уже в политику. А если в политику, ты уже враг государства, у тебя остается только один — идти в оппозицию. И оппозиция у нас только сейчас одна, Бедзина и Иванишвили. И поэтому вот это так произошло. Я не думаю, что это хорошо.
Да, я имел в виду, вот, например, молодое поколение, насколько оно прислушивается к мнению писателей, режиссеров, насколько они знакомы, вот современная молодежь, да?
Нет, они знакомы, у нас такой цензуры вообще нет. Ты можешь делать чего хочешь, только вопрос идет к деньгам. Откуда вот эти деньги достать, ты не знаешь, поэтому все-таки идешь к государству. Вот такой цензуры, чтобы ты не можешь что-то делать, нет. Просто другая, это не такая что цензура, это какая-то самоцензура, когда ты думаешь, что не можешь это делать, потому что потом ты не можешь достать вот этого деньги финансирования. Знакомый, конечно, знакомый. У нас, конечно, я не могу сказать, что в какой-нибудь области так более-менее альтернативная. У нас, по-моему, альтернативного искусства вообще нет. Я вообще не знаю, как может влиять государство, чтобы вот это альтернативное искусство вообще из мертвых воскрес. Я не знаю, может быть, надо что-то делать. Но не только вот в таких областях, где можно, нужны такие финансы большие, вот театры, кинофильм, кино и театр. Но если вот посмотреть, у нас есть какие-то государственные концерты, да, где вот может быть государственный рок-концерт. Там поют те, которые за них, а вот кто не за них, они там не могут петь. Поэтому это я вот все всегда говорю, это не цензура, это самая цензура.
Спасибо, Тамар. Мне маленькую ремарку от себя сделаю. Мне кажется, что не обязательно быть специалистом, чтобы сделать какое-то заявление политическое, потому что иногда политики совершают настолько очевидную несправедливость, что против этого человек может протестовать, не имея какое-то специальное образование. Это абсолютно очевидно. Спасибо большое. И у меня последний вопрос Тиграну в Ереван. Тигран, ну вот во втором круге у нас была нарисована такая картинка, достаточно мрачная. Те люди, которых вы называете настоящей элитой, по сути, в Азербайджане и в Грузии оттесняется все дальше и дальше на задний план. Я думаю, аналогичный процесс происходит и в Армении, то, что вы рассказывали, это демонстрирует. А как вы считаете, этот тренд вообще может измениться? Или сегодня, вот в условиях этой массовой культуры, да, вот этого такого прессинга массовой культуры, которая находится под контролем государства, это уже невозможно.
Надо констатировать, что этот наш диалог или триалог подтверждает, что мы все живем при диктатурах разной степени свинства и мерзости, но это диктатуры. Что касается положительных трендов, как вы выразились, знаете ли, мы немножко уперлись в свое поколение и в свое пространство. Однако жизнь существует в хронотопическом континууме, то есть огромный фактор имеет время. Я здесь имею в виду не просто время, которое должно пройти. Время, которое уже наступило, наступает. Каждые 24-25 лет меняется поколение. Наше поколение вошло в жизнь, в политику, в искусство в конце 80-х, начале 90-х годов. Это было движение за независимость, это была борьба за Карабах. Это было как раз 24-25 лет назад. Если считать еще 25 лет назад, это были середины 60-х годов, общее для всего мира, это вот бум, бэби-бум, и в Армении это было очень яркое время, лучшее, может быть, время, как и, наверное, во всем мире, 65-68 год, расцвет искусств, политическая активность. Еще 25 лет назад это уже поколение войны. Но если вернуться в наше время, сейчас вступает в жизнь поколение, которое родилось, ну, при так называемой независимости, 20 до 24 лет назад, когда все это началось. И, естественно, вот эти положительные тренды, или говоря попросту, надежды все связаны с ними, потому что это поколение, ну, они, конечно, еще 40 лет по пустыне не ходили, но время сжимается. И если говорить о том, какой, например, вид искусства может внушить надежду на какое-то изменение, как ни парадоксально, это даже не жанр, это форма выражения, это Facebook, потому что при отсутствии свободы выражения, да, у нас тоже нет цензуры, но ее и не нужно, все забито дерьмом. И в этих условиях Facebook, социальные сети берут на себя функцию социального провайдера, модератора, как говорил Владимир Ильич Ленин, организатора и агитатора. И вот это очень интересно, потому что в Фейсбуке и новая поэзия, и новая живопись. Люди просто выкладывают в сети то, что они сейчас написали, то, что они увидели у друзей. Это цитаты из великих, это какие-то статьи из «Нью-Йорк Таймс» или из независимой газеты русской, или из азербайджанских сайтов, или еще что-то. То есть это огромное какое-то мега гипермедиальное пространство, в котором это все существует. И они, эти ребята, они свободнее, чем мы, они лишены комплексов, они гораздо хуже образованы, но это наша вина больше, чем их. И я абсолютно, я не то что убежден, я вижу это, я живу в этом. У нас страна сейчас с разных сторон полыхает маленькими очагами сопротивления. И это молодежное сопротивление. Это экологи, это люди, борющиеся против беспредела в той области, в этой области, в образовании, в армии, в медицине, и это неизбежно сливается в один общий фронт сопротивлению, сопротивление этому свинству, этой диктатуре, иначе мы просто не выживем как нация, как государство, а мы себе этого не позволим, конечно же. Так что то, что сейчас это происходит, это для меня очевидно, я в данном случае не пророк, я просто констатирую происходящий процесс. И, естественно, это найдет отображение в искусстве, из Фейсбука это переместится сначала на страницы, на экраны, потом на сценические площадки, но сначала на улице.
Конечно, а потом в политику.
Да. Улица вновь заполнится. Да. Улица – это уже политика.
Да.
Начнется опять с этого.
Спасибо, Тигран, спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси искусствовед Тамар Амашукеле, из Еревана Тигран Хзмалян, кинорежиссер, сценарист и продюсер, и из Баку Рустам Ибрагимбеков, сценарист, режиссер, продюсер, член Кинематографического союза Азербайджана. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей.